Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, голосование. Вопрос у меня такой, оптимистичный. Как вы думаете, сколько еще просуществует Евросоюз? Варианты. Год. 8-495-134-27-35. 3 года. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. Ну, что вы говорите? Евросоюз вечен. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35. Год. 134-27-36. 3 года. И, наконец, 134-27-37. Ну, что вы, все будет хорошо. Значит, почему я задал этот вопрос? Ну, понятно, в воскресенье были выборы в Германии. Я, как понятно, не политолог. По этой причине обсуждать, что означает, что Сара Вагенкнехт не вошла в Бундестаг, ну и так далее и тому подобное, не буду. Это для этого есть специально обученные люди, как политологи, так и люди вполне, которые в этом разбираются. Например, там, доктор Сосновский. Но это как бы не принципиально для меня, а принципиально для меня другое. Принципиально для меня это выступление человека, который как бы выиграл выборы, как бы, потому что его партия заняла первое место, но второй раз в ее истории она набрала меньше 30%. Это, собственно, ХДС, ХСС и ее лидер Мерц. И вот этот самый Мерц, сейчас я, прошу прощения, я должен открыть свой телефон для того, чтобы зачитать правильную цитатку. Сейчас я ее найду. Вот, значит, вот. Вмешательство Вашингтона было не менее драматичным, радикальным и в конечном итоге возмутительным, чем вмешательство, которое мы увидели из Москвы. Видели из Москвы избранные, но еще не вступившие в должность, канцлера Германии Фридрих Мерц. Моим абсолютным приоритетом будет как можно быстрее укрепить Европу, чтобы шаг за шагом мы могли действительно добиться независимости от США. Я никогда не думал, что мне придется сказать нечто подобное в телевизионной программе, но после заявлений Дональда Трампа, сделанных на прошлой неделе, стало ясно, что американцам, по крайней мере, этой части американцев в этой администрации, судьба Европы в значительной степени безразлична. Мне очень любопытно посмотреть, как мы будем двигаться к саммиту НАТО в конце июня. Будем ли мы по-прежнему говорить о НАТО в его нынешнем виде, или же нам придется создавать независимую европейскую обороноспособность. Так что это мой абсолютный приоритет. И у меня нет никаких иллюзий по поводу того, что происходит в Америке. И вы вплоть до последних нескольких дней видели, какое вмешательство Илон Маск сделал в предвыборную кампанию в Германии. Это уникальное событие. Так что вмешательство Вашингтона было не менее драматичным, ну и дальше повторение. Поэтому мы находимся под таким мощным давлением с двух сторон, что моим абсолютным приоритетом сейчас является создание единства Европы. Нравится, да? Класс. Значит, результаты голосования нашего. 58% считают, что 3 года Евросоюзу, 11% считают, что год. А только 31%, меньше трети, считают, что Евросоюз жил, Евросоюз жив, Евросоюз будет жить. Так вот, очень важное обстоятельство. Отметим, кстати, что в этом заявлении Мерца довольно много спорных утверждений. В частности, например, он объясняет про то, что значительной части американцев, включая Трампа, наплевать на Европу. Не так. Не наплевать. Но просто Трамп со значительной части американской элиты и американских избирателей, поставил вопрос. Я уже про это рассказывал, что и выступление Венса на Мюнхенской конференции, и многие выступления Трампа сводятся к очень простой мысли. Ребята, вы взяли у нас много денег. Отдавать когда собираетесь? Это не значит, что Трампу на Европу наплевать. Это значит, что ему наплевать на ту элиту европейскую, ну, западноевропейскую, которая сложилась за последние десятилетия, вот тут большими буквами, на американские деньги. И вот это Трампу не нравится. Ну, понятное дело, как мы видим, это не нравится этой западноевропейской элите, которая говорит, нет, как же так, мы же хорошие, нам же так хорошо жилось, почему нас снимают с довольствия? Или, как говорится в одном великом произведении русской литературы, где я буду харчеваться? Вот это вопрос, на который ответа нету. И он такой очень опасный. Можно спорить. Трампу можно возразить. Да нет, это как бы не Европа брала деньги у Соединенных Штатов Америки в долг. Это, соответственно, Соединенные Штаты Америки сами по своей инициативе давали деньги Европе. Как там сказал, простите за неприличное слово, Зеленский, как это сейчас принято, нелегитимный президент. Это были гранты. То есть возвращать ничего не надо. У меня на телеграм-канале, в других местах, видимо, надо напомнить этот момент. Я его сейчас найду и размещу. Замечательная дискуссия Рона Пола, тогда конгрессмена, с Бернанке, тогда руководителем Федерального резерва. Рон Пол спрашивает, куда вы дели полтриллиона долларов? Это тех долларов, которые были там 15 лет назад. Сейчас бы это было бы 3-4 триллиона. Бернанке говорит, не помню. А я скажу, куда он их дел. Он их направил на поддержание валют тех стран, которые, ну, как бы были дружественные вот этой вот банкирской команде. То есть это кредиты, которые был ФРС дала ЕЦБ на поддержание евро. Если эти деньги вывести из Евросоюза, а их может хватить на оплату довольно большого количества долгов. Кто-то скажет, но это же ФРС, это же частная структура, это не американское государство. А вы всерьез считаете, что триллионы долларов, выведенные в Европу, никак не влияют на на экономику Соединенных Штатов Америки? Нет, серьезно? Но я могу вас уверить, что на потребление граждан Евросоюза они очень сильно влияют. Если их убрать, то мы увидим и девальвацию евро в разы, и резкое падение уровня жизни населения в Западной Европе. И тогда, естественно, у этого населения возникнет целая куча вопросов. А скажите нам, дорогие друзья, что это мы должны кормить всех этих Мерций, фон дер Ляйен, ну и имеем там много их, когда нам самим еды не хватает, и надо еще отбиваться от мигрантов, которые тоже живут на наши деньги, на наши налоги. И, кстати, на американские налоги тоже. Понимаете, как только вы начинаете немножко менять постановку вопроса, радикально меняется картина. И Мерц в своем выступлении говорит на самом деле следующее. Как это называется? Мы не можем поступиться принципами в том смысле, что вот эта вот евросоюзовская элита, созданная на американские деньги, созданная на разворовывание в 90-е годы мировой системы социализма, ну и так далее и тому подобное, вся она хочет оставаться у власти и хочет сохранить за собой свои привилегии. И говорит, мы должны создать систему собственной защиты этих привилегий. Потому что эти нехорошие люди в Америке не хотят больше нас кормить. Вы знаете, это мне напоминает историю конца 80-х, начала 90-х, когда вот эта вот вся выращенная Советским Союзом интеллигенция научно-техническая с пеной у рта уничтожала СССР с требованием свободы и демократии. Нам не додают. Надо ли объяснять, что по итогам 1% этой интеллигенции сбежал на Запад? Сейчас они рассказывают, как они там хорошо живут. Я не уверен, что они уже все так хорошо живут. Был момент, когда жили хорошо, но сейчас я уже в этом сомневаюсь. Через 5 лет им будет совсем плохо. Ну, тем, кто еще остался, их детям. Но их самих здесь уже нету. Они вымерли. И жалкое зрелище смотреть на их останки. Особенно на тех, кто пытается сохранить вот это вот интеллигентское чувство достоинства, презрение перед тоталитарным режимом и прочее, и прочее, и прочее. Вы будете смеяться, но люди... Как бы те из них, которые по каким-то причинам, в общем, относительно успешно, ну, относительно, да, устроились в Соединенных Штатах Америки, успешно, значит, есть штаны, есть дом, еще чего-то там. Вот, они, соответственно, как они по этому поводу переживают. Но, скажем, вещь, ради которой они реально дрались... Это статус. Ведь они дрались не за материальные блага. Они говорили, как же так? Мы такие выдающиеся интеллектуалы, младшие научные сотрудники, некоторые даже кандидаты наук, а власть нас не уважает и не ценит. Так, ну, они сейчас оказались там, где их вообще не видят. Они никому не интересны. Вот сейчас произойдет такая же история вот с этими вот ребятами. Только в отличие от советской интеллигенции, которая, кстати, тоже частично дорвалась до власти. А кто такие эти были молодые реформаторы? Это же младшие научные сотрудники. Кто-то с кандидатской степенью, кто-то без кандидатской степени. Вот, скажем, Немцов был с кандидатской степенью, а Набиуллина без кандидатской степени. Но от этого они не перестали быть такими вот злобными младшими научными сотрудниками, которые хотят статуса и денег. И не понимают, что власть — это прежде всего ответственность. И как только вы снимаете со себя ответственность, вы практически автоматически снимается власть. Вот эта шайка европейская, которая на самом деле ничего, кроме презрения, не вызывает, она же на самом деле жила не во власти, она жила в псевдовласти. Почему? А потому что, соответственно, власть, ответственность была в Соединенных Штатах Америки. То есть чуть что они бежали туда. А тут они прибежали, а им сказали, ребята, деньги где? Надо возвращать. Возвращать они не умеют, не могут, вообще как бы не понимают, что это такое. Он говорит, ну хорошо, тогда вы несете сами ответственность за свою судьбу. Вот почему я задал вопрос о том, сохранится ли Евросоюз. Потому что не может существовать структура, образование, руководство которой категорически отказывается нести ответственность. Это невозможно. Вот так вот все и будет. И поэтому они рухнут. Нравится это кому-то или не нравится. Они не могут выжить. А вот вопрос, произойдет ли это за год или за три, это вопрос действительно очень интересный. Но он носит совершенно другой характер. Это все будет зависеть от скорости экономических изменений. В том числе в тех же Соединенных Штатах Америки. Как известно, по субботам выходит очередной макроэкономический обзор фонда Хазина, который показывает разные, ну, как бы, тенденции. Я могу сказать, что общая тенденция базовая на снижение промышленного производства, на снижение доходов граждан, на снижение объема продаж и на рост инфляции в Евросоюзе продолжается. В этом смысле мне, кстати, ну вот понимаете, вот эта вот мысль стать главным начальником на 3 дня, ну я условно говорю, понимаете, вот она носит, в соответствии с теорией власти, она носит абсолютно инстинктивный характер. То есть в последние дни существования гитлеровской Германии в Берлине, когда власть уже ограничивалась, ну буквально бункером, там все равно происходили драки за то, кто станет приемником, кто там станет еще кем-то. Это биология. Да, вот стремление к доминированию – это биология. Так устроены, да, вот наши железы внутренней секреции так работают, что как только у вас появляется возможность поднять свой статус, ну, то есть одержать некую локальную победу в процессе доминирования, вы немедленно за это хватаете. Ну, хорошо, может быть, у женщин чуть-чуть меньше, чем у мужчин, хотя это тоже есть. Но все равно это есть. Но при этом люди разумные, они все-таки думают, а что будет. Потому что иначе никак. Но нет, слушать не хотят. У меня по этой причине нету никакой... иллюзии в том, что, может быть, Евросоюз сохранится. Более того, я прекрасно понимаю, и в этом смысле, кстати, вот эта вот мулька, которую кто-то запустил там пару недель тому назад, или когда там полторы, да, 2 недели назад, когда был звонок Трампа Путину, 2 недели назад, выходные дни, то мы узнали об этом чуть-чуть позже, то, соответственно, кто-то запустил мульку, что разговор был такой: а, Владимир Владимирович, а давай мы с тобой разделим эту Европу пополам. И вообще не будем думать, сколько они нам должны, еще чего-то. Просто вот линию проведем, вот это мое, это твое. Ну и что возьмешь, то и возьмешь. Что я возьму, то и возьму. Это мулька. Трамп так вопроса не ставил, и более того, он так его поставить не мог. Но она сейчас начинает приобретать некие рациональные черты. То есть я не исключаю, что тот разговор, который был у Путина с Трампом, его продолжение будет выруливать вот в этом направлении. Но это все равно будет зона хаоса. Потому что люди, которые там руководят, они не готовы ни за что отвечать. То есть они хотят денег, они хотят статуса. Типа я депутат евро, я министр национальный, или я еврокомиссар, или там еще чего-то. Но я отвечать ни за что не буду и не хочу. Ну, посмотрите на Урсулу фон дер Ляйен и ее шашни с этими компаниями, которые продавали прививки. Ну, все там же, все поняли. Какой был ответ суда? Типа, это нога, кого надо нога. Вот. И по этой причине, с точки зрения здравого смысла, я бы на месте Трампа бы всерьез бы задумался, а что, собственно, тут думать-то? Это все равно рушится. Но смотрите, там есть квалифицированные кадры, там есть какие-то предприятия, которые можно взять, ну и так далее и тому подобное. Ну, надо приходить и говорить: ребят, ну, все равно у вас тут сейчас будет хаос, будут бегать банды мигрантов с автоматами, отбирать друг у друга и у вас еду. Ну, давайте вы уж сразу нам все отдавайте. А мы вам так и быть оставим там должность директора или замдиректора по общим вопросам. А как иначе? Это такая совершенно естественная ситуация. Кстати, обращаю ваше внимание, вот в Восточной Европе так легко не получится. Потому что даже партия как-то, чего-то там и справедливость польская, националистическая. Во главе с одним из оставшихся двух братьев Качинских, она начала говорить: не-не-не-не-не, вот в эту игру, типа вот войск на территорию Украины, мы не-не-не, мы в эти игры играть не будем. Потому что они поняли, что к чему. Ну, там у них все-таки не, как бы, не 50 лет была эта либеральная вакханалия, а только 30. Куда деваться? Что с этим делать? Это реально страшная вещь. Когда у власти находится человек, который не хочет ни за что отвечать. Далеко ходить не надо. Кому старше 50? Михаил Сергеевич Горбачев. Вот там типичный совершенно пример. Не хочу ни за что отвечать. Решение принимать хочу, взятки брать хочу. Ну да, в специфической форме, ну да. Это хочу, а вот отвечать не хочу. Это все очень грустно. С точки зрения здравого смысла, с точки зрения жизни в Европе, довольно много людей в это искренне поверило. Целая куча людей туда уехали. Ну вот они свое получат. Результаты выборов в Германии тоже очень интересны. Дело в том, что в Германии нету сегодня партий, которые реально хотят смены модели. Альтернатива для Германии — это просто консервативная партия. То есть в 70-е годы она вообще бы не казалась ничем таким. Точно так же, как партия Марин Ле Пен во Франции, такие галлисты, да, 70-х годов. Их истребляют исключительно потому, что они претендуют на место у кормушки, которое уже прочно заняли либералы. Да, конечно, кое-кого сейчас от кормушки отсадят. Вот отсадили свободных демократов в Германии, отсадили Сару Вагенкнехт. Но дело в том, что поскольку сам пирог постепенно сокращается, то общий объем нарыла не увеличивается, поэтому делиться нечем. Поэтому АДГ никуда не пустит, не говоря уже про то, что АДГ, в общем, это креатура Трамп. Обратите внимание, что говорил Мерц, да, что типа это же такое вмешательство в нашу жизнь, как и со стороны Путина. Да, только Путин поддерживал там, неважно, кого-то там, а значит, Трамп поддерживает АДГ через Маска. Ну и хорошо, ну и ладно. Ну, то есть, как бы им-то можно, они-то вмешиваются непрерывно в наши выборы, да, и в наши, и как бы влияют на наших людей. Им можно. Но они же как бы светочи разума, свободы, демократии, ну и так далее. Но что они будут делать? Причем, обращаю ваше внимание, я сейчас даже не говорю об ответственности, я просто говорю о том, а делать-то что? Все ж падает, как бы читайте обзоры фонда Хазина. Куда деваться? Что они будут делать? Я с неким ужасом на все это дело смотрю, потому что нет ничего страшнее, чем быдло, а быдло — это как раз существо безответственное, у которого отбирают кормушку. Они же и на людей будут бросаться и, соответственно, проливать кровь и из пулеметов демонстрации расстреливать. У них за ними не заржавеет. Это люди, которые... До чего смотреть? Посмотрите на нашу эту гнилую интеллигенцию, которая уже сейчас готова расстреливать все русское население, которые вот сбежали. В 22-м году. Ну, это вот один к одному, одно и то же. Только здесь уже они поняли, что для них нет места на этом празднике жизни, а эти, наоборот, пока считают, что они еще наверху, и что у них все хорошо. Ан нет. Так что оптимизма у меня нет. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Здравствуйте, возвращаемся в студию. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Доброе утро.
Доброе утро, Михаил Леонидович. Здравствуйте. Значит, вопрос мой вот какой. Предложение Трампа Зеленскому об освоении полезных ископаемых остатков Украины на первый взгляд кажется комичным. Но ведь, по сути дела, это проявление старой модели жесткой колонизации. Причем такой, которая несет угрозу непосредственно России. Но по этому поводу от высших лиц мы не видим, ни один мускул не дрогнул на лице. Это означает что? То, что мы считаем, что наш Верховный, как юрист, эта сделка, которая состоится, будет юридически ничтожна из-за нелегитимности. Или же мы считаем, что не стоит, так сказать, размениваться на всяческие неприятности, и дело будет решаться непосредственно на поле войны или далее в процессе дальнейших переговоров.
А мы посмотрим. Вдруг этот инструмент мы тоже можем использовать. Не сейчас, а через там год, через два. Евросоюз же будет разваливаться. Но мы возьмем и объявим, что вот, а это вот наша территория. Почему нет? Я бы тут вот, понимаете, тут могут быть самые неожиданные чудеса. Я вообще считаю, что вот фраза, да, нельзя жить и не удивляться, она вот относится к нашей жизни в 25-м году. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, да, радио выключите, пожалуйста.
Сейчас выключил.
Слушаю вас.
Как мне Михаилу Леонидовичу вопрос задать?
Ну, скажите, как вас зовут, и задавайте.
Георгий Михайлович, Санкт-Петербург.
Да, слушаю вас.
Михаил Леонидович, я сам говорю, да, просто искажаете голос.
Со мной. Да.
Михаил Леонидович, у меня два вопроса, маленький вопрос. Смотрите, Джеффри Сакс есть такой экономист, Соединенных Штатов Америки, он сейчас допущен даже до администрации. Он бы, если у вас организуется контакт с ним, если надо помочь, я готов, то тогда он может стать вашим фасадом для вот этой вот новой разработки, новой концепции для Соединенных Штатов Америки. Потому что из России, да и из любой другой страны, американцам они не будут воспринимать. А вот если это кто-то, ну, а можно сделать такую международную группу, вы и Джеффри Сакс, допустим. Это вот первый
вопрос. А второй?
А второй у меня такой практический. Я давно слушаю вашу передачу, вы мне очень нравитесь.
Спасибо.
Ну вот, и вместо того, чтобы выслушать по полчаса Виктора Михайловича всяких и так далее, из Домодедова, я ничего против него не имею. Знаете, то, что другие блогеры делают, они читают СМС или читают сообщения, которые действительно являются интересными вопросами. Во-первых, это сокращается время очень серьезно, и у вас будет больше КПД в эфире. Все, вопросы закончились.
Спасибо. Михаил Леонидович. Значит, Виктор Михайлович, это традиция. Мы люди консервативные, мы любим традиции. Вот. И традиция в том, что ответы на вопросы начинаются с вопроса Виктора Михайловича из Домодедова. Что касается читать, дело в том, что в одних местах пишут смс-ки и куда-то там в Телеграм, а где-то не пишут. Вот у меня стоит перед глазами Телеграм, говорит Москва, смс, говорит Москва, и там как бы содержательного вопроса. Ну вот, например, такой. Михаил Леонидович, доброе утро, Иваныч из Москвы, ради интереса. Можно узнать, сколько человек участвовало в голосовании? Я раньше говорил, очень давно. И меня в какой-то момент спросили, сказали, что говорит Москва там по каким-то причинам просит не называть количество людей, принимающих участие в голосовании. Еще одна смс-ка. Здравствуйте, Михаил Хазин. Сегодня у вас очень хорошая связь. А это явный намек на то, что во время нашей конференции субботней для тех, кто был подключен онлайн, были сбои в качестве связи. Я в ответ на это вам могу сказать, есть у меня серьезные подозрения, что эти сбои были не случайны, и не мы были в них виноваты. Ну и так далее, и тому подобное. Теперь возвращаемся к Саксу. Вот нужно понимать принципиально важную вещь. Вы ее, кстати, сказали. Американцы никогда не признают, что им написали в программу люди, которые не американцы. Ну, на худой конец не англичане. А вот это исключено. Знаете, что такое в Голливуде иностранный фильм? Это фильм, который снят не на английском языке. И это, можно спорить, да, они правы, не правы, это хорошо или плохо, это просто нужно констатировать факт. Далее, я совершенно не уверен, что мне надо им помогать. Я все-таки исхожу из интересов нашей страны. Когда я что-то говорю вслух про них, то это происходит по одной из двух причин. Либо потому, что это уже стало понятно, либо потому, что я считаю, что надо их мысль именно в этом направлении двинуть и посмотреть, что из этого получится. Поэтому вот эта вот история с Джеффри Саксом, я думаю, что это некоторая иллюзия, что это может как-то сработать. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, добрый день. Скажите, пожалуйста, как Михаилу Леонидовичу Хазину позвонить?
Задавайте вопрос, я вас слушаю.
Здравствуйте, еще раз очень спасибо за то, что вы тратите свое время. Так, меня зовут Роман, я из города Курган.
Да.
Вопрос такой. Вы говорили много о валютных зонах, но очень мало понятно, как могут быть перетоки между этими зонами, как инвестиции из одной зоны в другую может происходить. Можно подробнее?
Вы знаете, я не буду сейчас этого делать. Дело в том, что эта тема, которая вполне, она такая узкая, профессиональная, она достаточно длинная, поэтому если я сейчас начну про это говорить, это займет большую часть времени, которая выделена на ответы. Но самое главное, частично это описано в «Закате империи доллара», частично это описано в «Воспоминаниях о будущем». Сейчас я пишу второе издание «Воспоминания о будущем». Я там про это напишу. Я сейчас как раз пишу последнюю главу, где вот про это будет написано. И вот это вот принципиальная вещь, да, то есть это на самом деле вещь, которая такая скучноватая для большинства людей. Не будем их мучить. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Это говорит Москва?
Да, да, что сегодня все спрашивают, говорит Москва или не говорит Москва. Новые люди совсем. Слушаю вас. Испугались. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Да.
Из Башкирии Наиль беспокоит.
Да, здравствуйте.
Такой вопрос. Я недавно послушал ваш ответ на вопрос по радио «Спутник». Там вы произнесли фразу, что под лежачий камень вода не течет. Привели пример там из Новосибирска. Или по, значит, возможной реформе ЖКХ. Имея в виду то, что
да.
Без поддержки на массовой, ну, без каких-то массовых подвижек в глубинах народа не могут произойти окончательные перемены наверху. Просто мое мнение такое, что мы сейчас, наш народ, в каком-то в таком катастрофическом, при всех каких-то вроде бы положительных чертах, в катастрофическом морально-нравственном, этическом состоянии. И, по-моему, вот снизу сейчас, в общем, видимо, без какой-то катастрофы, хотя бы там образца 98-го года, дефолта, перемены, наверное, не пойдут, потому что, ну, по-моему, мы в очень тяжелом состоянии, как народ сейчас находимся. Как вы думаете?
Спасибо. Это правда, да. Потому что у народа такое ощущение полной безнадежности. Но я могу сказать, я в субботу была у нас конференция, на которой было, ну, в общем, около 100 человек. Ну да, среди них 20 – это люди, которых я знаю лично, потому что они там регулярно ходят на наши мероприятия. Но остальные – это были совершенно со стороны, и они говорили, что вот действительно, вот вы как бы как это, луч света в темном царстве, не в смысле я луч света, а вот как бы вот это вот как бы та деятельность, которую ведет фон Хазина, потому что вы даете все время какие-то новые идеи. А вот можно так, а можно так, можно туда, можно сюда. И на самом деле вот эта безнадега, она связана с тем, что очень многие люди хотят остаться в старом мире. Вот чтобы было так, как они жили раньше, но только получше. Беда состоит в том, что жить по-старому уже не получится точно. Ну, вот это как, знаете, вот я когда окончил университет в 84-м году, то я, в общем, более-менее себе представлял всю свою жизнь. Я понимал, да, что я женюсь, защищу кандидатскую диссертацию, потом, соответственно, может быть, стану зафлабом, но, скорее всего, нет. Я останусь таким, как бы, научным сотрудником со степенью, но без должности. Ну и, может быть, годам к 50 мне позволят защитить докторскую. И вот так вот все это будет идти, да, вот ровно. Такая же история была с моим папой. Вот. И, соответственно, причем у него был момент, когда ему говорили в самом начале 60-х: Леня, езжай в Новосибирск, и там можно успеть как бы чего-то сделать. Он не поехал. И вот я к концу 80-х я начал понимать, что вообще катастрофа полная, да, что я не буду защищать диссертацию, потому что меня тошнит вот от этой вот бессмысленности. Что наука никому не интересна, она умерла, но она умерла. Вот та наука, которая была, которую я помню по 70-м годам, когда я вот стал взрослеть и видел еще ученых, да, вот настоящих таких. Сейчас их практически нет. Сейчас большая часть так называемых ученых — это грантоискатели. Только они ищут не капитана Гранта, а гранты финансовые. И вот Зеленский, например, видите, гранты ищет. Типичный ученый. И, соответственно, эта ситуация, я понял, нужно что-то радикально менять. Вот радикально. Я сначала пытался заниматься бизнесом, потом понял, что это не мое, в том виде, в котором это было в начале 90-х. А после этого я пошел на госслужбу. Там я понял, что это мое, в смысле, я это понимаю и чувствую. Но дойдя до некоторого уровня, я понял, что дальше нужно играть в некие игры, которые мне не нравятся сильно. Потому что надо продавать свою страну. Я отказался. В результате мне пришлось с госслужбы уйти. Все, вот, собственно, вся картинка. Но теперь я нашел для себя нишу. Кстати, я даже вернулся к бизнесу в том смысле, что я пытаюсь сделать системную конструкцию вот по продаже знаний экономических. Кто-то скажет, знания надо давать бесплатно. И вот тут я вам скажу мысль, я ее сегодня в закрытом телеграм-канале расписал подробно. Знания, которые ничего не стоят, они и не воспринимаются всерьез. За знания надо бороться. То есть если вам их дают бесплатно, впихивают, вы их не воспринимаете как ценность. Поэтому нужно, чтобы люди за знания платили. А вот вопрос, сколько и как, это отдельная тема. Кто-то говорит, а у вас очень дорогие, как это называется, билеты. Я говорю, простите, рядовому обывателю, вот то, куда мы продаем дорогие билеты, там ему это не интересно. Это нужно там для бизнеса. А у бизнеса деньги есть. Если ему предложить что-то за 20 копеек, он это опять не воспримет. Всерьез. А дальше надо очень тонко щупать вот эту вот грань. Так, чтобы я понимал, что человек, который заплатил деньги, чтобы он понял, да, что то, что он получил, оно стоит. И тогда он это будет использовать, и как-то это будет работать, в том числе в стране. Вот такая вот. Тут мне жалуются, что я не читаю. Вот я читаю. Михаил, добрый день. Смотрите ли вы «Битву экстрасенсов»? Если да, то не ужасают ли вас люди, которые их приглашают к себе, а также весь окружающий этих людей пейзаж в городах и селах России. Меня вообще ужасает современное российское телевидение. Все вместе, в массе. Потому что оно направлено на одну единственную вещь – извлечение денег. Я его вообще не смотрю. Я «Битву экстрасенсов» знаю только потому, что, знаете, был этот фильм такой, когда там пару лет тому назад, «Последний богатырь», да, вот там ссылка на эту передачу. Вот там я про нее услышал. Михаил, это я опять читаю, в чем заключается тот продукт, который вы создаете? А я вам рекомендую зайти на сайт фонда, зайти в мой телеграм-канал, там, в общем, все написано более или менее понятно. Здравствуйте, слушаю вас.
Зайти в мой телеграм-канал, там, в общем...
Алло.
Алло, алло.
Да, слушаю вас.
Михаил, здравствуйте, Валентин из Москвы. Скажите, сейчас в Центробанке, по данным Центробанка, около 37 триллионов депозитов в банковской сфере. Они средней ставкой 20%. В конце года надо будет выплачивать более 11 триллионов по процентам по этим вкладам. Вопрос, где у нас в экономике генерируется столько прибыли? И что в этом смысле думают наши начальники?
Хороший вопрос. Я этот вопрос задавал, когда они начали повышать ставку и, соответственно, повышать ставки по депозитам. Не знаю пока ответа. Но он такой хороший. Вот. Кстати, это уже злобная шутка. Улюкаев обратился в суд с просьбой снять с него судимость. Если снимут, он становится равноправным гражданином. Я вот подумал, может, он тоже претендует на пост руководителя Центробанка. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Михаил Владимирович.
Да, радио можно выключить? У вас там фон идет.
Сейчас, да-да-да. Извините. Еще раз, Роман с Кургана, хотел бы задать вопрос еще раз. Вы говорили, что сейчас время, наступает время больших легионов, насколько я помню.
Да.
Именно,
больших
именно
батальонов.
Да. Больших батальонов, да. Именно они, эти большие батальоны будут защищать частную собственность, отстаивать. И второй вопрос, что будет с Ватиканом?
Посмотрим. Вот. Что касается больших батальонов, большие батальоны будут защищать территорию. А на этой территории те, кто там будут рулить, будут в мере возможностей защищать свою собственность. А вот чтобы так, чтобы вот, вот моя собственность, и у меня есть большой батальон ее защищать, нет, этого не будет. Более того, если кто-нибудь попытается так сделать, у него будут большие проблемы. Жизнь очень будет интересна. Очень. Самое ближайшее время. Очень интересно. И она будет совершенно не похожа на то, что все думают. Она будет иметь совершенно другой вид. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да. Радио выключите, пожалуйста.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро. Юрий, Москва. Вот хотел такой вопрос задать. Есть критики ваши, которые выступают, ну, на тех же самых радиоканалах, собственно говоря. Ну, вот часто они говорят следующую вещь, что если делать прогноз, то когда-нибудь он сбудется, намекая на то, что ваша книга про закат империи доллара была написана 22 года назад. Что бы вы им ответили?
Господи, в Угараде. Вы знаете, вот когда они напишут книжку, вот, и пускай даже через 20 лет она будет вот реализовываться в таком же объеме и как бы в таком же порядке, я с ними буду разговаривать. А пока, соответственно, я просто не вижу оснований, кто они такие, чтобы я им что-то объяснял. Я вот книжки написал, да, вот. И тогда написал, вот сейчас мы видим, что ровно оно и происходит. Повторите, будем разговаривать. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Галина, Москва. Скажите, пожалуйста, Михаил Леонидович, вы сказали, годик подождать надо. Годик. Ну, год.
Я понимаю,
правильно? Да. Правильно? А?
Оно зависит от того, от какого срока и для чего.
Нет, я почему вы сказали год? Как считаете, если через год что-нибудь появится, ну, лучше орешника, так, побольше орешника, как вы считаете, мы справимся?
Да мы и так справимся. Вот. Другое дело, что мучаться приходится. И предателей много, и воров много, и много. Ну, это так всегда было, вы понимаете, ничего нового тут нет. Когда я сейчас читаю разные воспоминания о Великой Отечественной войне, я просто вижу невооруженным глазом. Вот этот предатель, вот этот идиот, ну и так далее. Вот, в общем, штука сложная. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Михаил Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Семен Челябинск. Слушаю вас. Я хотел спросить вот что, коротко. Вот вы написали книгу, которая описывала конец империи доллара и Пакс Американо. А можно ли сказать, что в самом начале, когда эта система создавалась, вот такой исход был уже как бы предрешен и заложен теми основополагающими принципами, на которых она основывалась? И еще один вопрос короткий. В 19 веке и в конце 18-го Российская империя определенным образом помогала становлению США. Как вы считаете, сейчас там есть круги, которые это помнят? И
можете... Ну, теоретически имеются документы о создании ФРС. Но тут есть целая куча тонкостей. Значит, дело в том, что я же рассказывал эту историю, даже в книжке описал, когда я спросил Геращенко, понимал ли Гринспен, что он делает и как. В книжке написано, я поэтому повторяться не буду, у нас уже мало времени осталось. Но смысл такой, когда Пол Волкер и компания в конце 70-х придумали вот эту вот схему, которая потом получила название Рейганомика, кредитного стимулирования спроса, они понимали, что она конечна во времени. Но при этом они понимали, что главная задача — это свалить СССР. А там разберемся. Люди, которые создавали ФРС в 1913 году, а там есть доля русского капитала, это люди, которые понимали, что когда-нибудь, наверное, это закончится. Но при этом они понимали, что это произойдет, ну, там, через 50 лет, через 60. То есть времени будет еще много, и в этой ситуации, ну, как бы новые поколения что-нибудь новое придумают. Да, вот. Беда состоит в том, что когда люди, которые принимают некие решения, вот как нынешнее руководство Евросоюза, они четко понимают, что негативные последствия будут уже через даже не 2-3 года, а может быть через полгода. Но у них другая логика. Нам бы день простоять, до ночи продержаться, а там хоть вот трава не расти. Вот это вот ситуация, с которой ничего нельзя сделать. Это как раз и есть проявление безответственности. Поэтому предъявлять претензии отцам-основателям ФРС я вообще бы не решился. Они придумали гениальный ход. Предъявлять претензии Волкеру и компанию я бы тоже не решился, поскольку они решали задачу. А вот что сейчас? Ну вот Трамп тоже решает задачу. Мы ее... Видим, как он ее перед собой поставил. Это отжать рынки Юго-Восточной Азии у Китая и, соответственно, взять у Евросоюза, ну и у Китая тоже свои деньги, которые были, ну, как бы грубо Трамп это формулирует так, были украдены. Ну вот, вот он решает вот эти задачи. Когда они будут решены, он будет переходить к следующим задачам. Если они не будут решены, ну, тогда начнется какая-то антикризисная программа. Вот так я эту ситуацию вижу. Ну, и, соответственно, я напоминаю, да, что всякого рода политические комментарии на моем закрытом телеграм-канале. Вот, в том числе по выборам в Германии. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.